тоже отражено в пасхальных песнопениях. Как мы уже с вами говорили, в самых древних песнопениях Пасхи, к которым относится и тропарь Пасхи, отмечается победа смерти Христовой над смертью, которая поглощает всех людей на земле. Переводить тропарь Пасхи, я думаю, нет смысла. Да? Христос воскрес, воскрес дословно по-гречески, восстал, поднялся из мертвых, своей смертью разрушив смерть, старобрядцы до сих пор поют смертью на смерть наступи, и гробным живот даровал. То есть тем, кто во гробах, даровал жизнь. Понятно, что авторы древние имели в виду не наши гробы деревянные, а пещеры, гробницы, но тем не менее, здесь это несущественно. В гимне отражена богословская идея, сформулированная во II веке святителем Иринеем Лионским. Искупительный подвиг Христа – это рекапитуляция, но в нашем случае есть смысл сказать, воспроизведение в обрядном порядке жизни первозданного Адама, олицетворяющего собой все человечество, чтобы в себе восстановить все народы от Адама, распространившиеся все народы и род людской вместе с Адамом. Христос последовательно проходит через все основные этапы человеческой жизни, чтобы на каждом этапе последствия грехопадения были исправлены. Став первородным из мертвых, вы представляете, да, что такое первородный, да, то есть это первый среди прочих. Это очень важно. Почему? Потому что подвиг Христов и воскресение Христова – это тот путь, по которому, даст Господь, все мы с вами пойдем. Путь воскресения, потому что все мы во Христа облеклись, в смерть Его крестились, соответственно, и чаем, уповаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Христос возродил людей к жизни божественной, сам сделавшись началом живущих так, как Адам сделался началом умирающих. Смерть Христа – победа над смертью, и воскресение Христа приносит умершим жизнь и воскресение. Из памятников ранней христианской поэзии, помимо слов святителя Иринея Лионского, очень важно отметить поэму святителя Мелитона Сардийского или Сардикийского «О Пасхе». Полный текст поэмы был открыт, написанный на греческом языке около II века, был открыт лишь в 1940 году. До этих пор были известны лишь отдельные фрагменты. Поэма эта представляет из себя пасхальную проповедь, предназначенную для исполнения в Великую Пятницу после чтения из Ветхого Завета. В этом произведении с достаточной полнотой отражено учение о воскресении Христом мертвых и о его победе над дьяволом, смертью и адом. Вот маленький отрывочек я зачитаю, поэма очень большая, мы ее будем несколько часов читать. «Господь, облегшийся в человека, воскрес из мертвых и воззвал такими словами: Я, разрушивший смерть и победивший врага, и поправший ад, и связавший сильного, и восхитивший человека на высоту небес, Я, говорит Христос, Итак, придите все роды людей, запятнанные грехами, и получите отпущение прегрешений. Я есть ваше отпущение, я Пасха спасения». Чувствуете, да, сразу? Пасха нет линии миру спасения, вы спасилари. То есть уже параллели с нашими привычными текстами все звучат. «Я Агнец, закланный за вас», припева 9 песни. «Агнец Божий, земли и мира». «Я искупление ваше, я жизнь ваша, я воскресение ваше, я свет ваш, я спасение ваше, я царь ваш». Я возведу вас на небесные высоты, я вам покажу привечного Отца, я вас восставлю моею десницей. Итак, мы видим, что уже из этого текста учение о сошествии Христа в ад было неотъемлемой частью пасхального богослужения уже во II веке. Также этот текст говорит о том, что искупительный подвиг Христа в христианской гимнографии уже в это время распространялся на всех людей без изъятия, не только на праведников Ветхого Завета, но вообще на всех, кто находился в оазе к моменту сошествия туда Христа. Вот. Ну, больше на этом внимания не будем заострять, я думаю, это и так очевидно. Для нас интересно дальше. Вот был, например, такой раннехристианский поэтический апокриф, известный под названием «Книга Сирил». В нем тоже упоминается о проповеди Христа в оазе. «Он сойдет в ад, возвещая надежду всем святым конец веков и последний день, и исполнит закон смерти, уснув на 3 дня». Кстати, а почему на 3 дня? Ведь Христа распяли вечером в пятницу. А воскрес он в ночь на воскресенье. То есть получается у нас только одна суббота. И чуть-чуть пятница. А почему три дня? Дело в том, что раннехристианские писатели, они были воспитаны в иудейской системе времяисчисления. А с точки зрения, ну, скажем, ранней иудейской традиции, часть дня всегда считается за полный день. И таким образом получается, что несмотря на то, что нету трех суток по 24 часа, как мы сказали бы, три дня, значит, трое суток по 24 часа. С точки зрения древнего человека не совсем так. Вот чуть-чуть день захвачен, все, значит, день есть. Соответственно, есть немножко пятница, вся суббота, и вот только самое начало воскресенья. Все нормально, три дня. Вот это надо очень для себя иметь в виду, потому что иногда люди, желающие нас, смешные люди, которые хотят нас убедить в том, что в Евангелии куча каких-то там несовпадений, там еще что-то, они нам говорят, ну как же, Христос-то не тридневен, а вы говорите три дня. Ну, вот это надо обязательно иметь в виду. Итак, есть еще очень интересное апокрифическое деяние Фомы, соответственно, к празднику сегодняшнего дня. Оно датируется первой половиной третьего века. Речь в нем идет о проповеди апостола Фомы в Индии. И вот там говорится об умерщвлении Христом дьявола и надежде воскресения такими словами. «Хвала тебе, Сын, плод поклоняемый, который поднялся над всеми в милосердии и облегся человечностью нашей, и убил противника нашего. Славься ты, Отец всемогущий, который послал нам плода твой живой и жизнедающий». Обратите внимание, евхаристичность этого гимна. Плода, то есть имеется в виду, естественно, жертва Евхаристии. То есть Христос мыслится как некий плод, который мы вкушаем, посланный нам Богом Отцом. То есть это вполне себе евхаристическое сознание. «Он примирил кровью распятия своего милосердия Твои с тварями Твоими, славит Тебя в высоте ангелы, через помазанника Твоего, который мир и надежду принес в ад мертвым, дабы ожили и восстали». То есть мы